вот именно вот современность как музыкальное чувство. Причем я думаю, что это самое сейчас вот важное и нужное об этом сказать, потому что чувства меняются, и чувства наиболее близкие. И музыка как раз именно та, как бы, так сказать, жизненная плазма такая вот звуковая, в которой мы все существуем, и без которой, и без современной музыки образ, собственно, современности не ложится. Он является смытым. Вот, ну, такая мысль, так сказать, он является, в общем, фактически... Мы живем как бы, то есть если опираться только на классику, мы живем на самом деле, где-то мы опускаемся до,
мышления,
скажем, и происходят очень, так сказать, интересные вещи в том смысле, что интеллектуальные потоки, очень мощные, цифровые в том числе, потому что мы все живем в этой цифре. Технические в том числе, потому что мы все живем в технизированном мире, вообще говоря, так сказать, плотно очень друг к другу прилегают и не дают возможности человеку раскрыть свою собственную вот сущность, которая призвана на самом деле не только к тому, чтобы усваивать вот эту интеллектуальную, так сказать, ну как бы воспроизводить себя только в этой интеллектуальной структуре. То есть должны быть какие-то. И поэтому вот образ современности усеченный получается. И без музыкального чувства, которое наиболее доступно, наиболее открыто по отношению, так сказать, к человеку, это действительно там. И даже вот, ну, здесь, то есть я не хочу никого критиковать, я хочу просто показать эту вот спектр, так сказать, да, вот там ту же попсу, так сказать, ту же. Понимаешь, то есть получается так, что вот это вот музыкальное чувство передается, и современность как музыкальное чувство передается только через попсу, это естественно совершенно, ну, как бы усекает. Усекает образ этой современности, а мы живем все равно образами, так или иначе. Мы так сказать, как живые существа, мы не можем, мы как роботы, конечно, которые, у которых, так сказать, так или иначе, мы встроены в эту, так сказать, цивилизацию, она нас, так сказать, как-то там, я не знаю, пакует, интеллектуально пакует, физически пакует, потому что она, так сказать, заставляет нас, так сказать, приспосабливаться к техническим устройствам. И, соответственно, так сказать, наши чувства на самом деле, ну, то есть это обоюдный такой. С одной стороны, у нас современности не получается, а с другой стороны, у нас наши чувства, так сказать, они опускаются тоже. Понимаешь? То есть я должна буду описать. И вот мне нужно будет обязательно выстроить. Есть ли, да, и потом задать вопрос, есть ли альтернатива вообще? Вот есть ли даже, не то чтобы это вообще, есть ли люди, которые что-то делают для того, чтобы, так сказать, современность приобретала через, вот через музыкальные образы, музыкальные чувства, так сказать, более полноценные, как бы, более полноценные характеристики, формы там, ну и так далее. То есть вообще в каком мире мы живем? Понимаешь? И насколько... Ты понимаешь мою мысль, да?
Да, понимаю.
Вот. И, значит, и, собственно говоря, тогда вот и нужно будет...
Ответ на все твои вопросы.
Да, спасибо. Ну, вот видишь, вот очень хорошо. Нет, у меня отвечает, у меня есть...
Нет. Значит, это первый том.
Да, учка.
Книги, которая, собственно, занимается музыковед Анна Амрахова. Она родом из Баку. Сколько она здесь в Москве? Лет 10, может быть, максимум. 6, может быть, от 6. Вот. Она берет интервью у самых разных авторов, которые разнонаправлены по и стилистически, и психологически, и внешне, и из каждого вытягивает его сущность и отношение к миру, поиск смысла, да, того, о чем ты спрашиваешь. И это она издала первый том, и она ко мне приходила весь декабрь и просто вытягивала из меня все, что я знаю, и все, что я не знаю. И она собирается, не знаю, может быть, в этом году издать уже второй том.
Очень хорошо. Сереж, это правильный очень ход, но у меня немножко другой подход.
Знаю. Ты просто в этой книге ты просто найдешь много...
Да, понятно.
И кроме того, понимаешь, сейчас ты знаешь... Там меня, Женю, Кожевникову, Катю, еще там несколько человек личностно, да,
да,
которые смогут тебе на это ответить. Здесь
много широкий спектр, да.
Да.
Но меня
творческих
в данном случае,
личностей,
да,
которые.
Понятно. Да. Но здесь есть еще очень один момент, вот очень серьезный, на самом деле, который очень редко обсуждается. Понимаешь? Меня интересуют не только вы сами. Вот видишь, ну, там в силу моих обстоятельств, как бы, так сказать, да, мы редко видимся, редко общаемся, и я не всегда могу там, в каких-то тусовках участвовать, что, так сказать, ну, другой немножко, да, стилистика. Но я всегда очень внимательно относилась к самой музыке. Угу. Понимаешь? И поэтому для меня очень важно сама по себе музыкальная ткань. Угу. И тот, те образы, которые несут. Вот я когда была на концерте Кати, я очень хорошо помню, насколько меня поразила эта музыка. Я же до сих пор помню какие-то музыкальные фразы, которые, так сказать, звучали у нас в Житомире, которые звучали здесь на концерте у Камбуровой, и которые на самом деле для меня являются не менее существенным, так сказать, способом общения с вами, с тобой, с Катей. Понимаешь? Потому что я понимаю метод Амрахова. Она приходит, она, как ты говоришь, вытягивает из тебя все. А мне важно, это принципиальный вопрос, понимаешь? Это принципиальная вещь. А мне здесь важно ты и твое творчество. То есть мне не нужно вытягивать ничего из тебя. Ты уже, я уважаю то, что ты уже отдал от себя, написав эту музыку. И уже эта музыка является тем элементом нашей культуры, нашей современности, которую очень часто не замечают. И которая, собственно говоря, вот я это и хочу, я эту проблему и хочу разобрать. А если они не замечают той музыки, которую, так сказать, на самом деле вот ты создаешь, да, или там Катя создает, или любой другой, даже Губайдулина. Ну, то есть я здесь у меня, так сказать, спектр, почему я говорю, что я сразу спросила о том, что на каком основании мы будем, ну, как бы на каком материале писать. Понимаешь? Вот. И ведь эта же музыка, она действительно двигает. Ведь ты же уже не Рахманинов. И русская современная музыка уже не рахманиновская. Понимаешь? Мне здесь важен скачок времени культурного, который просматривается вот в этих, так сказать, музыкальных чувствах. Потому что чувства наши меняются. И здесь очень важно сказать, что эти чувства заслуживают очень большого внимания, хотя бы уже потому, что эти чувства воплощаются вот в этой музыкальной новой совершенно структуре. Понимаешь? И поэтому у меня другой метод. Я уже просмотрела, что она там на Шпенглер ссылается там и так далее. То есть, да, подобие, не то же самое. Это, прости меня, это очень интересно, это, наверное, очень важно. Но это является...
Она стыкуется с твоими размышлениями, смотри.
Ну, конечно, она стыкуется.
Она взяла партитуру Тернопольского, Володи.
Да.
В поисках... Сейчас скажу. И она сделала... Она напечатала здесь две партитуры. То есть она... Что она сделала? Так как она... А, вот это сочинение. Вот. Важно. Под Джойсу написал. Звуки уходящего дня. Или как? Эхо. Эхо уходящего дня. Камерные сочинения. Вот. И полностью партитура, и что она сделала потом. Она текстологически, она за каждой фразой, она выстроила, вот она описала это на двух страничках. Вот идет у Тернопольского интонация, а она дает свой текст.
Да, понятно.
Свое ощущение текста. И фраза
это,
за фразой.
Это, я вот это я, наверное, посмотрю вот, больше всего.
Да.
Понимаешь,
да.
Потому что это, но это такая...
Она берет звуковую ткань.
Я понимаю,
звуковую ткань она пытается осмыслить.
Она пытается осмыслять звуковую и музыкальную ткань.
Да,
мне
это
понятно.
Да.
Это то, что я хотела сделать с этим самым, с музыкой Ричарда нашего.
Да.
Потому что я хотела написать стихи.
Да.
Я говорю, я слушаю, и у меня прям рождаются
образы. Да.
Вот несмотря... Это... Вот она это сделала. Мне это очень понятно. Но для того, чтобы написать, реализовать ту задачу, которую я хочу реализовать, я не знаю, может быть, она у меня не получится, может быть, у меня в конечном итоге, так сказать, все это уйдет в песок. Но я думаю, что нет. Потому что вы меня ведете. Там, Катя название вообще своими, так сказать, обращенностью к своей, так сказать, у нее своя интеллектуальная,
абсолютно своя интеллектуальная,
как бы, так сказать, подоплека музыкальная, и я буду об этом писать. И мне кажется, что и твоя музыка, и Катина музыка здесь очень разнятся, но хотя вы в одном ключе работаете, просто потому что вы обращены к той традиции, раздвоенной русской традиции, потому что Катя обращена к традиции, ну, такой... не пафосно, а интеллектуально, религиозно организованный,
да?
Потому что у нее вот и есть и иудив, и есть еще этот самый тибетская книга мертвых, по-моему, mm-hmm. или египетская mm-hmm. книга mm-hmm. мертвых, mm-hmm. вот это вот. Это же, так сказать, mm-hmm. совершенно четкие вещи,
да, да.
очень четкие. Mm-hmm. И мне понятно это. И маленькая планета тоже мне понятна, mm-hmm. потому что она выходит mm-hmm. здесь на такое чувство современности, кстати сказать, потрясающее,
да,
совершенно,
да, да.
потрясающее. Mm-hmm. Поскольку это связано с, той, с тем космическим, так сказать, mm-hmm. циклом.
Да.
Это фантастическая вещь, mm-hmm. на самом деле. Mm-hmm. То есть я была, я до сих пор слышу ее. Понимаешь, да, я вот да, сижу в том да. самом зале, где я ее слышала, mm-hmm. и очень часто себя ловлю, что я там и осталась. Mm-hmm. Понимаешь? А у тебя mm-hmm. идет совсем другое. Понимаешь, у тебя идет то, что мучило Даниила Андреева, у которого не хватало языка. Я-то понимаю это. Mm-hmm. Я-то читаю его «Розумира».
Mm-hmm. Да.
Не просто как...
Нет.
Человек, которому нужно вот где-то вот какую-то истину узнать. Mm-hmm. А я-то, у меня-то есть внутри истина. Я-то знаю, что она здесь со мной. Mm-hmm. Да, и что да. она никуда не денется да. от меня. И я его уже... Думаю, боже мой, как же он, бедный, мучается. Как он сделал то, через что прошла вся наша культура.
Mm-hmm.
Как он ее спас. Понимаешь?
Mm-hmm.
И поэтому твой отклик такой музыкальный, мне очень понятен, потому что ты исходишь из своей внутреннего вот этого чувства и соприкасаешься с теми глубинами, на которых существовал тот же Даниил Андреев.
Угу.
Понимаешь? И это другое, это не то, что у Кати. Угу. Но для русской культуры, мне здесь важно вот это, понимаешь? Для ее традиции, для ее даже, может быть, традиции, ну, такой... немножко не европейской.
Mm-hmm.
Потому что европейская традиция, она там очень все членит, очень все, так сказать, все по полочкам выкладывает. У них рацио здесь. Mm-hmm. Это вот четкое совершенно, вот чего никак не мог. За что на меня обижался этот самый? Тебе досталось эти голландцы.
Да, да.
Спорки.
Спорки.
Они же меня боялись, я же это видела. Потому что их вот эта внутренняя
mm-hmm.
страсть
mm-hmm.
музыкальная, mm-hmm. да, вот, вернее, это же это страсть музыкального понимания. Понимаешь, mm-hmm. это даже, это вот нужно будет обязательно записать это. Вот эта страсть музыкального понимания, страсть музыкального восприятия. Потому что она жажда музыкального восприятия. Понимаешь, жажда этого звука, чтобы мне композитор, на самом деле, то есть это жажда встречи с композитором, с современным композитором. Понимаешь, вот что нужно-то. Нужно же вот это. И здесь же идет исполнитель, потому что без исполнителя, и вот здесь же, так сказать, вот эти вот, я должна вот послушать, кстати, сказать, как вот эти Бекова исполняют, да, потому что мне нужно, кстати, с одной стороны про Элеонору написать, а с другой стороны, про может быть, и про них, понимаешь, потому что, так сказать, я должна понять вообще, как они тебя, потому что исполнитель понимает по-другому. Исполнитель вооружен технически, а слушатель нет. У слушателя открыто музыкальное сердце. И вот эти проблемы она не может обсуждать, потому что она музыкалит, а я философ. И нам интересно будет, может быть, с ней встретиться и поговорить. Понимаешь? И обогатить вот этот, mm-hmm. это взаимодействие, понимаешь? Вот это понимание, вот это музыкальное восприятие. Расширить mm-hmm. его. Но, видишь, она, ну, как бы это...
Немножко задача разняться просто.
Да,
да, конечно.
Да, конечно.
Да, да,
но ты понимаешь мою задачу. Но она, естественно, так
да.
сказать, как...
Но, с другой
да,
стороны,
что
вы соприкасаетесь по многим параметрам, только у нее более музыковедческий, профессиональный
да.
подход,
конечно.
Чем другой
сочетание. Понимаешь, а мне, да, а ну, мне, да. Не, мне не нужно, я не да. хочу писать музыковедческую. Я,
конечно,
я сразу сказала Кате да. и Володе тогда, так сказать, да, я говорю, что... Я не хочу писать музыковедческую mm-hmm. работу, потому что я не музыковед, я философ, я
да,
сказать, слушатель.
Да, да. Абсолютно, конечно.
Я очень грамотный, mm-hmm. очень любящий музыку mm-hmm. и, так сказать, никогда не сбрасывающий опыта классики, mm-hmm. усвоения опыта mm-hmm. классического музыкального mm-hmm. наследия. Но я современный человек.
Mm-hmm.
Я здесь на уровне того времени,
mm-hmm.
в котором я живу, и которое, так сказать, является, mm-hmm. ну вот, меня обедняют тем, что мне не дают спокойно совершенно сделать выбор в какой-то момент. Идти ли мне на классический концерт, или идти мне на фольклорный концерт, или идти мне на концерт современной музыкальной, как бы современного музыкального композитора. Но у нас, конечно, я понимаю, что это связано все с тем, что у нас из всего любят делать, так сказать, ажиотаж, скажем так, социальный ажиотаж. А культура на ажиотаже долго не проживает. Вот я об этом тоже, она не может жить ажиотажем. Она существует как некое море, в котором мы должны всегда быть готовы, так сказать. Вот мне здесь больше о культуре хочется даже сказать, на примере, так сказать, всего того, о чем. Но это большой замысел, очень серьезный замысел. В общем, я его вынашивала достаточно долго, но я думаю, что я права здесь. Вот мне так представляется. Поэтому я четко думаю, вот как ты посмотришь, значит, я хочу взять Катю, я хочу взять Ричарда. Уж очень он разный. Вот совершенно, это разное совершенно, да. Я хочу взять опыт Житомирского фестиваля, обязательно. То есть вот что вот сколько у нас там было? Четыре, да, у нас было? Пять фестивалей, пять событий. Ну, мы на трех были все, да. Ну, неважно, было пять, мы, в общем, в основном, да, вот мы там начнем с «Розы мира», там, на самом деле, да, как музыка, вот, что это попытка соединить, вот это вот, так сказать, да, вот описать вот это. И, конечно, я хочу вернуться вот в Москву, в Катин, так сказать, вот этот авторский концерт, потом в твой авторский концерт вместе с Ричардом, вот, так сказать, вот эти два авторских концерта. Описать обязательно про Ричарда, я должна буду с ним либо списаться, либо я у тебя должна буду узнать, что у него же огромный, так сказать, послужной список, как бы.
Есть у меня в Голландии два друга, вот Йос Порк и Паулюс Пранджерс, вы его не знаете. Это совершенно удивительный человек, они однажды приехали, как мы познакомились, они приехали в Союз композиторов с группой художественных, деятелей культуры. Художники, актеры, какие-то режиссеры были, и два композитора. Их послали в Россию, в Советский Союз, в 1988 год, чтобы наладить какие-то контакты. И Спорг ее говорит, мы хотим в Союз композиторов, встречу с композитором. И тогда пришли все эти художники, разговоры шли о чем угодно, о проблемах воспитания, образования, социальные проблемы, экономические проблемы возникают, проблемы музыкальных школ, училищ, консерваторий, как строится образование. И мы все сидели, а композиторы принесли с собой кипы нот, нам сказали, несите с собой записи и ноты, чтобы был обмен. Часа три, наверное, продолжалось. Это какая-то совершенно бессмысленная. Это, наверное, было бы интересно социологам, представителям Министерства образования, понять, какой опыт музыкального образования в Голландии и в России. Может быть, скучище было дико. Когда все закончилось, все композиторы бросились к Спорку и к этому Паулю Спранджерсу. Он пианист, собственно. Он играет хореографию в консерватории, там есть класс хореографии, и он играет в классе хореографии. Но он совершенно уникальная личность в том смысле, что они вместе со Спорком основали фонд «The Link». «Link» – это звено. Фонд. Благодаря этому фонду они регулярно два раза в месяц проводили концерты современной, и не только современной музыки. Они связывали, «Link», они связывали композиторов с исполнителями, исполнителей со слушателями, композиторов со слушателями. Они связывали музыку разных времен, разных эпох, разных стилей и жанров, направлений и сочетаний инструментов.
Такая синтетическая работа, так сказать, да. Но она такая...
Композиторов разных стран. Да, и да, я, да. Его в том числе с 88 года по, наверное, по 2000 год, и дальше где-то... По 2005, может быть, или 10, наверное, к ним не езжу, а может быть меньше. 15-20 лет я все, большинство моих камерных сочинений исполнялось именно в концертах «Долинка». Да. Вот.
То есть в этой программе?
В этой программе, да.
А хорошая программа, задумка очень хорошая.
А потом они по очереди ушли. Сначала Пауль ушел, а потом Спорк ушел еще поработать какое-то время, передав кому-то этот опыт. Потому что уже невозможно было, конечно. И вот когда была эта встреча в доме композитора, мы все, значит, не мы все, мне уже не интересно было. Я буквально два сочинения свои. Пластинки в то время были. Пластинка со спиваночками и пластинка с капричей для виолончели соло. И две партитурки такие, авторы там принесите свои симфонии в надежде, что в Голландии будут их исполнять и так далее. И когда они все уже отдали, я смотрю, два парня стоят совершенно обалдевшие, с кипой нот, с этими пластинками, записями, еще на бобинах там. Вот. Ну, я уже в самом конце подошел, и очень приятно было познакомиться. Вы просили, я принес, что называется. До свидания. И прошло где-то месяца полтора, может быть, они уехали. И как обычно, сколько этих встреч было на...
В 88-м году, понимаю.
А встречи были еще с 70-х годов. Подобных было невероятное количество. И как песок в воду. Как вода в песок. Все. И я отдал, до свидания. Ну, просили, я принес, что называется. Через полтора месяца звонок, мы с Наташей на кухне, поздно вечер, что-то там готовим. Я пришел после концерта, голодный, сажусь ужинать. Звонок. Господин Жуков, да, вы знаете, я тот-то и тот-то, мы с вами встречались там-то и там-то. Мы в полном восторге от ваших сочинений. Мы хотим устроить ваш авторский концерт вместе. Одно отделение Дисона Денисова, второе отделение ваше. Если вы не будете возражать, мы приглашаем вас вот буквально в марте в Голландию. Ох! Вот. Ну, и с тех пор все закрутилось. Пауль абсолютно русский человек.
Понятно.
У Паули пятеро детей. Каждый раз, когда ребенку исполняется 14 лет, это возраст совершеннолетия, он возит ребенка в Россию, чтобы...
Да, ты не раз... это я уже знаю.
Это Пауль.
Это ты мне рассказывал.
Это Пауль.
Это я помню, мы были на даче, и ты мне рассказывал эту историю,
правильно,
когда мы шли.
И вот в этом году, в 16-м, он должен двоих детей принести, потому что в прошлом году...
Слушай, это замечательно.
Когда мы с Паулем начинаем слушать, он читает, перечел всю русскую...
Он по-русски
всю говорит. Русскую, говорит по-русски. Понятно. Перечел всю русскую классику. На голландском, понятно.
Познакомь.
Это обалденно.
Познакомь, потому что нужно будет с ним устроить интервью.
Да, обязательно.
Вот мы с Женей
Давайте
все вместе поговорим.
Пообщаемся.
Потому что мне очень интересно про голландскую культуру.
Да, он знает в совершенстве. Вот. Мало того, что он прочел на голландском языке всю русскую классику, ну и современную, и Булгаков, и за Булгаковым, там и Сорокина читает, кого неважно. Он впитывает все русское. Он начинает читать, и много... Набоков, это вообще, это его кумир абсолютный. На русском языке начал читать, чтобы все-таки впитывать русский язык. Он не так хорошо говорит на русском языке, как, может быть, хотелось бы, но он пытается постоянно
преодолевать. Потому что мы тогда просто опубликуем...